Часть пятая. С Кавказа он опять отъявился в Москву, в черкеске, с патронами на груди, с кинжалом на поясе, с высокой папахой на голове. С этим костюмом он уже до конца не расстался, хоть и не находился более на военной службе, из которой его выключили за неявку к сроку. Он побывал у меня, занял немного денег, и тут-то начались его нырки. Начались его хождения по мытарствам, или, как он выражался, по семи Симеонам. Начались внезапные отлучки и возвращения, посыпались красиво написанные письма, адресованные ко всем возможным лицам, начиная с митрополита и кончая берейтерами и повивальными бабками. Пошли визиты к знакомым и незнакомым. И вот что следует заметить. Делая свои визиты, он не низкопоклонничал и не конючил, а, напротив, держался прилично и даже вид имел веселый и приятный, хотя заматерелый запах вина сопровождал его повсюду, и восточный костюм понемногу превращался в лохмотье. «Дадите, Бог вас наградит, хоть я этого и не стою», — говорил он, светло улыбаясь и откровенно краснея. «Не дадите, будете вполне правы, и сердиться я уже никак не стану. Прокормлюсь, Бог даст, ибо людей беднее меня и более достойных помощи много, очень много». Миша особенно успевал у женщин. Он умел возбуждать их сожаление. И не думайте, чтобы он был или воображал себя Лавласом. О, нет! В этом отношении он был очень скромен. Унаследовал ли он от родителей такую холодную кровь, или, наконец, и тут сказывалось его нежелание делать кому-либо зло, так как, по его понятиям, женщиной знаться значит непременно женщину обидеть. Решить я не берусь, только он в своих поступках с прекрасным полом был весьма деликатен. Женщины это чувствовали, и тем охотнее жалели его и помогали ему, пока он, наконец, не отталкивал их своим загулом и запоем, той отчаянностью, о которой я уже говорил. Другого слова я придумать не могу. Зато в других отношениях он уже всякую деликатность утратил и понемногу опустился до последних унижений. Он раз до того дошел, что в одном дворянском собрании выставил на столе кружку с надписью «Всякий, кому покажется лестным щелкнуть по носу столбового дворянина Полтева, подлинные документы при всем прилагаются, может удовлетворить свое желание, положивши рубль в сию кружку». И говорят, нашлись любители щелкать дворянина по носу. Правда, он одного из этих любителей за то, что тот, положивший один рубль в кружку, дал ему два щелчка, сперва чуть не задушил, а потом заставил попросить извинения. Правда и то, что часть вырученных таким образом денег он тут же роздал другим голышам. Но все же какое безобразие! В течение своих странствований по семи Симеонам он добрался также до своего родового гнезда, проданного им за бесценок известному в то время аферисту-ростовщику. Аферист был дома и, узнав о прибытии прежнего владельца, превратившегося в бродягу, приказал не пускать его в дом, а в случае нужды даже турнуть его в шею. Миша объявил, что в дом, оскверненный присутствием мерзавца, он сам не пойдет, турнуть же себя никому не позволит, а отправится на церковный погост поклониться праху своих родителей. Он так и сделал. На погосте присоединился к нему старик дворовый, бывший когда-то его дядькой. Аферист лишил старика месячины и прогнал его вон из усадьбы. Тот с тех пор ютился в закутке у мужика. Миша такое недолгое время заведовал своим имением, что особенно хорошей памяти о себе оставить не успел. Однако старый слуга все-таки не вытерпел и, узнав о прибытии своего Борчука, тотчас побежал на погост, нашел Мишу сидевшим на земле между надгробными плитами, попросил у него по старой памяти ручку и даже прослезился, глядя на лохмотья, которыми облекались некогда выхоленные члены его воспитанника. Миша долго, молча посмотрел на старика. «Тимофей», — сказал он наконец. Тимофей встрепенулся. «Чего изволите?» «Есть у тебя лопата?» «Достать можно. А на что вам лопата, сударь Михаил Андреевич?» «Хочу себе тут могилку вырыть, Тимофей. Да и лечь тут навеки вечные между родителями. Ведь только одно местечко и осталось у меня на свете. Принеси лопату». «Слушаю», — сказал Тимофей, — пошел и принес. И Миша тотчас начал рыть землю, а Тимофей стоял возле, подперши рукою подбородок и повторяя: «Только осталось нам с тобою, барин». А Миша рыл да рыл, от времени до времени спрашивая, «Ведь не стоит жить, Тимофей?» «Не стоит, батюшка». Ямка уже становилась довольно глубокой. Люди увидали Мишину работу и побежали доложить о ней новому владельцу, аферисту. Аферист сперва разгневался, хотел за полицией послать, это, мол, кощунство, но потом, вероятно, сообразив, что дело иметь с этим сумасбродом все-таки неудобно, может выйти скандал, отправился самолично на погост и, подойдя к трудившемуся Мише, вежливо ему поклонился. Тот продолжал рыть, как бы не замечая своего преемника. «Михаил Андреевич, — начал аферист, — позвольте узнать, что это вы тут делаете? А вот видите, могилу себе рою. Это зачем же? А затем, что жить больше не желаю?» Аферист даже руками развел. «Не желаете жить?» Миша грозно взглянул на афериста. «Это вас удивляет? Разве не вы всему причиной? Не вы? Не ты? Не ты, Иуда, меня ограбил, воспользовавшись моим младенчеством? Не ты с мужиков шкуру дерешь? Не ты вот этого дряхлеца хлеба насущного лишил? Не ты? О, Господи, везде одна несправедливость до притеснения до злодейства. Пропадай, значит, все, и я туда же. Не хочу жить, не хочу в России больше жить!» И лопата еще быстрее заходила в Мишиных руках. «Черт знает, что это такое», — подумал аферист. «Ведь взаправду закопается. Михаил Андреевич, — начал он снова, — послушайте, я перед вами точно виноват. Мне об вас не так доложили». Миша рыл. «Но к чему такое отчаяние?» Миша все рыл и землю бросал на ноги аферисту. «Намол тебе, землеед!» «Право, это вы напрасно. Не угодно ли будет вам зайти ко мне, закусить да отдохнуть?» Миша приподнял голову. «Вот ты теперь как? А выпивка будет?» Аферист обрадовался. «Помилуйте, еще бы! И Тимофея пригласишь? Отчего же и его?» Миша задумался. «Только смотри, ведь ты меня по миру пустил. Одной бутылочкой не полагай отделаться. Не беспокойтесь, будет всего в волю». Миша встал и бросил лопату. «Ну, Тимоша, — обратился он к старому дядьке, — уважим хозяина. Идем». «Слушаю», — отвечал старик, и все трое отправились в дом. Аферист знал, с кем имел дело. С первоначала Миша, правда, взял с него слово, что он крестьянам всякие льготы определит, но уже час спустя тот же Миша вместе с Тимофеем, оба пьяные, плясали галопад по самым тем комнатам, где, казалось, еще витала богобоязненная тень Андрея Николаевича. А еще час спустя беспробудно заснувший Миша, он очень был слаб на вино, уложенный в телегу вместе с папахой и кинжалом, отправился в город за 25 верст и оказался там под забором. Ну, а Тимофея, который все еще стоял на ногах и только икал, конечно, турнули. Барина не удалось, так хоть слугу.